Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы, посвященные священной истории Ветхого Завета. Продолжаем рассматривать, пристально вглядываться в обряды и обычаи израильского народа с тем, чтобы увидеть в них и духовный смысл, и увидеть, каким образом знание о том, какие обряды были у израильского народа, помогает нам лучше, полнее понять то, что Бог ждет от нас. Ведь на самом деле Слово Божье не приложено. То, что мы называем обрядами, и так как мы читаем о них в Ветхом Завете по отношению к израильским народам, это ведь не измышления человеческие. И читая Библию, важно понимать, важно научиться читать и видеть ее так, как читали и видели святые отцы, то есть именно откровение Божье. В нем есть буква, в нем есть дух, есть образы и символы, но это именно откровение, а не предание человеческое. И святые отцы своим отношением к Священному Писанию, своим толкованием Священного Писания помогают нам понять и разобраться в этом, но декларировать, говорить, утверждать о том, что это просто человеческие обряды, не имеющие к нам никакого отношения, было бы неправильно. И вот, беседуя, сегодня мы поговорим о одном из важнейших элементов богослужебного цикла Ветхого Израиля – о праздновании субботы. Беседуя о творении мира, мы говорили тогда о таинственном смысле почитания субботы, как субботы великого покоя Господа нашего Иисуса Христа. О том, что каждый верующий чтит таким образом субботу, приступая к таинству святого крещения, разделяя в этом таинстве смерть Иисуса Христа и воскресая вместе с Ним для жизни вне греха. И каждый актуализирует, как сказали богословы, то есть пытается воплотить в жизнь вот именно тот дух, тот дар, те возможности, которые даны были в этом таинстве, ту силу, которая дана была в этом таинстве, воплотить всей жизни. Вот это и есть, собственно говоря, таинственный смысл почитания и покоя великого субботнего дня. То есть всей своей жизнью, говорили мы, человек должен упраздниться от дел суеты, от дел мира, стать совершенно чуждым миру с его страстями и похотями. И вот христианин всю свою жизнь и подвизается против мира, который воюет в первую очередь в сердце нашем, тот самый ветхий человек, который должен был распят в нас. Но празднование и почитание субботы в цикле израильских обрядов и обычаев имело еще и другое значение. Собственно говоря, только это значение оно имело. Это то, что было понятно, то, что было очевидно тогдашним сынам израильским. Практическое, деятельное, реальное отдаление от суеты. Вот что было для них важным в праздновании субботы. И этот смысл и этот контекст не отметается божественным вниманием, божественным промыслом, божественной правдой. Он не только подготавливает таким образом восприятие человека к действительному, настоящему совлечению себя дел мира сего, что вполне возможно только человеку крещенному и во Христе. Но вот стремление сынов израильских всячески именно исполнить субботу, оно ведь основывается именно на требовании Божьем, что действительно в этот день совершенно никаких суетных дел, никакой деятельности как таковой быть не должно. Должно быть достигнуто состояние подлинной праздности, то есть упразднения. В этом смысле празднование праздников, так скажем, выразимся мы, так как это сейчас происходит в христианской церкви, именно понимание празднования как в первую очередь совершение богоугодных дел. Это позднейшее осмысление праздника. Это осмысление праздника в контексте того, что делал Иисус Христос. Потому что именно Он всякий раз в субботы, так отмечено в Евангелии, совершал какие-то дела милосердия, чем и вызывал гнев, раздражение, ненависть иудеев. Но это именно позднейшее наполнение смыслом вот первоначального упразднения от всех иных дел, от всякой суеты. И в Ветхом Завете самым важным в этом отношении к субботе было именно состояние праздности. Именно этого Бог от них и требует, то есть буквального ничего не делания. Можно сколь угодно ерничать над этим принципом и посмеиваться над иудеями, которые даже еду готовили загодя. Но на самом деле именно этот принцип отчетливо, последовательно, очень ярко и звучит, и проходит буквально некоторой красной нитью через все Священное Писание Ветхого Завета и через постановления, озвученные, написанные в книге Левит, и через Писания пророческие. Почему? Почему ничего не делай? Почему? Во-первых, это образ, символ тишины, покоя, настоящего полного покоя. То есть даже не образ, а именно само состояние молчания, праздности, тишины. Можно даже сказать, как сказали бы отцы афонские, исихии, молчание, который так на самом деле человеку мира сего невыносимы. Бездеятельность очень тяжела для человека. Она напрягает, потому что она пробуждает мысль, она пробуждает именно духовные какие-то струны в человеке начинают звучать, их становится слышно. Мысль обращается, и не находя к чему бы приложить себя из деятельности, она волей или невольно погружается в размышление. Она размышляет о смысле, о цели. Она размышляет о смерти. Она влечется к Богу, ибо это день покоя ради Господа. Начинает пробуждаться совесть. Она начинает напоминать, говорить, призывать к ответу. Молчание пробуждает в человеке бездну его духовного бытия. Она раскрывает ему перед его собственными глазами то, о чем он на самом деле никогда, может быть, и не подозревал. Она открывает ему забытое. Она ворошит память. Она устремляет к будущему. То есть отсутствие деятельности пробуждает, собственно, духовную жизнь, как предстояние ума человеческого перед лицом Бога, перед лицом смерти, перед лицом вечности. То есть, собственно говоря, обращает его к истокам собственного духовного бытия. Вот почему нужен покой. И вот почему он невыносим был тогда и невыносим сейчас. Кроме того, суета направлена на поддержание своего социального бытия. Отрекаясь от этого поддержания, мы тем самым признаем необходимость этого бытия, но не окончательную и последнюю его самоценность. То есть мы таким образом считаем, что да, вот 6 дней в неделю – мы трудимся на то, чтобы как-то поддержать свой социальный статус, свое положение в обществе, свой материальный достаток, заботимся о своей карьере, поддерживаем отношения с друзьями, соседями и прочее. Но один день мы отказываемся это делать. И этим, хотя признаем, что действительно необходимо поддерживать свое социальное существование, свое социальное бытие, но отдавая, отказываясь всю свою жизнь полагать только на это, мы тем самым говорим самим себе, говорим окружающим, свидетельствуем и исповедуем, что не в этом начало и не в этом конечная цель человеческого существования. И этим самым являем нашу веру, показываем то, что мы на самом деле надеемся на Бога, и что мы исповедуем этим нашим днем, посвященным Богу, что основа нашего бытия все-таки в Боге, что Он источник нашей жизни, что Он может поддержать наше социальное бытие, дать нам то, что на самом деле мы, может, даже и не помышляли. Каждый раз, празднуя, почитая таким образом субботу, ветхий человек, ветхозаветный человек, он исповедовал перед своей семьей, перед своими соседями, перед всем миром, что на самом деле мы ничего без Бога не можем. Что на самом деле, отдав этот один день, мы не просто исполняем какую-то обязанность, а мы полагаем начало всему прочему. Мы чтим этот день, исповедуя, что именно он корень нашей жизни. И если его не положить в начало нашего отношения к миру, то все наше социальное бытие либо не состоится, либо будет бесплодным, не принесет нам никаких плодов правды. В Псалме 51 есть такие слова: «Узрят праведные и убоятся, и о нем восмеются и рекут. Вот человек, иже не положи Бога помощника себе, но упова на множество богатства своего и возможи суетою своею». Вот отношение человека-грешник. То есть каждый человек надеется на то, что он может с помощью своих усилий, своей деятельности, которая Писанием и называется суетою, добиться какого-то статуса и положения в обществе. Человек праведный, наоборот, говорит, что на самом деле Бог лежит в начале моей жизни, и только Он утверждает именно тот уровень социального бытия, моего социального бытия, тот мой социальный статус, который для меня необходим, безвреден и спасителен. И когда Христос в Евангелии говорит о том, что «не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам позаботится о себе, потому что Бог знает, что вы имеете нужду, потребности и в одежде, и в крови, и в пище». Говоря так, Христос, тем не менее, указывает на то, и опыт Церкви постоянно подтверждает это, что это не означает, что каждому уповающему на Бога Господь посылает необходимый ему кусок ткани и необходимый ему кусок хлеба и сарай над головой. Он дает каждому человеку именно то, что ему, именно ему, с его способностями, талантами, с его возможностями, с его силами физическими, духовными, душевными, с его семейным положением и так далее, именно ему необходимо. И он сможет это использовать таким образом, чтобы не только послужить себе, но и ближним, и помочь спастись не только себе, но и ближним. Вот эту меру социальных благ Господь дает каждому ровно столько, сколько именно ему потребно. И праведники надеются на это, знают это, ждут этого от Бога, и все устрояется. А человек грешный на языке Священного Писания именно тот, кто во всем и в этом тоже надеется всецело на свои силы, на свое богатство, на свои таланты, и, как сказано в Псалме, праведники посмеются над ним, потому что завершение жизни будет у человека печальным, как в той притче о богатом человеке, который построил себе новые хранилища и в эту же ночь умер. Указывая на именно такое отношение к субботе, то есть о том, что суббота для израильского человека, для сына израильского народа во времена Ветхого Завета было именно упразднение, именно праздность, то есть ничего не делание из дел мира, из обычных суетных дел. Пророк Исаия говорит в 58 главе книги пророка Исаия, которая посвящена в целом описанию того, что Бог считает истинным постом, сказано: «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь субботу тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость Господи, и я возведу тебя на высоты земли, и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это». То есть именно вот этот момент субботы особенно подчеркивался вот Богом и от лица Бога пророками. Человек должен перестать суетиться хотя бы в один день недели и не делать тех обычных дел, которые он делает во все дни своей жизни. Суббота должна именно быть праздностью, совершенной, абсолютной, всецелой праздностью перед Богом, потому что это именно помогает человеку возложить упование на Бога и обращает его волей или невольно к духовным истокам своего бытия. Слово «праздность» надо понимать именно не так, как это понимается сейчас у нас в русском языке, именно как веселье, как празднование, как встречи с друзьями, пиры и так далее. Нет, праздность на языке Ветхого Завета означала именно покой. То есть ни встречи с друзьями, ни пиры, ни гости, ни какие-то торжества, ничего. Можно было пойти в храм. Но даже и это не очень приветствовалось, если связано было с какими-то суетными вещами. Человек должен был именно пребывать в тишине покоя. То состояние, которое потом станет основанием, вот психологическое, духовное состояние, которое станет основанием для представления об исихии во времена византийской монашеской традиции. Особенно ярко именно такое отношение к субботству, к субботствованию отразилось в праздновании субботнего года. Каждый седьмой год объявлялся субботним, и человек в этот год, никто, не должен был собирать урожай. Все, что выросло, то выросло. Что выросло на винограде, что выросло в поле, что какой ячмень, какая пшеница, что бы ни выросло, человек не должен собирать вообще. Могут собирать нищие, неимущие, но человек, имеющий землю, собирать не мог. Если человек решался этому поверить и исполнить, то накануне, в шестой год, Господь обещал дать тройной урожай. И настолько, то есть, чтобы человек мог и седьмой год питаться собранным в шестой, и дождаться урожая следующего года, то есть он не обрекался на голод. Но ведь для того, чтобы решиться на это, человеку надо было довериться Богу, надо было отказаться от своих собственных усилий, а именно всецело положиться на Слово Божье. И, разумеется, практически никто и никогда из израильского народа, по крайней мере на страницах Священного Писания, мы не видим, чтобы кто-то это исполнял. И случилось то, о чем предупреждал их Господь, давая постановление о субботнем годе. «Если же и после этого не послушаете меня и пойдете против меня, то я опустошу землю вашу, так что изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней, а вас рассею между народами. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои, во все дни запустения своего. когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы свои. Во все дни запустения своего она будет покоиться, сколько не покоилась в субботы ваши, когда жили вы на ней». То есть за все неисполненные субботние года израильский народ заплатит, и действительно так получится, заплатит пленом. А земля, будучи праздной все эти годы, 70 лет плена, она исполнит те самые субботние года, которые израильский народ ей не давал. Каждый субботний год, вот 70 лет набралось, то есть на основании этого толкователи Священного Писания делают вывод, что вот до этого периода в целом история израильского народа продолжалась порядка 490 лет. И кроме того, если уж мы коснулись темы празднования субботнего года, очень важно, что в этот год даже рабов, если они принадлежали именно к израильскому народу, должно было отпустить на волю, даром. То есть этот год действительно был годом, всецело посвященным Богу. Отпустить работника, который у меня работал. Отказаться от помощи другого. А зачем он на самом деле нужен, если в этот год не нужно ничего собирать? Если и так все есть в закормах, полно всего, что может пригодиться. Зачем нужен человек? Надо отпустить его. Таким образом, из празднования субботного года вырастала не только традиция доверия и упования на Бога, но и традиция того, что упование на Бога, служение Богу, она всецело связана именно с заботой о ближнем, с тем, что человек, стоящий перед лицом Бога, не может не заботиться о ближнем своем. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю беседу. В основном поставлю на материалах книги Левитов. До свидания. Храни вас всех Господь.